Как ни странно, но Настя решила остаться. Было непонятно почему, но порой казалось, особенно когда она пристально вглядывалась в горизонт в направлении станции, что она хочет туда попасть, хочет пойти и сделать что-то очень нехорошее. Она довольно часто навещала могилу матери, носила ей цветы. Неизвестно, что толкнуло бармена взять ее в повара, то ли старость, и он уже не успевал и готовить, и обслуживать клиентов, то ли ему действительно стало жаль девчонку, которая уже собиралась пойти в зону и попробовать себя в роли сталкера. Но он уговорил девчонку помогать ему на кухне. Конечно, золотых гор не обещал, но что она сможет откладывать кое-какие деньги, гарантировал. После появления в баре молодой женщины, народ стал захаживать более активно. Однако это добавило и некоторых проблем. Достучаться до сознания некоторых ухажеров получалось только прикладом. Но Гарика это нисколько не обременяло. Ему даже нравилось заступаться за нового работника их бара. Прошло недели полторы с момента последних бурных событий в баре, как на пороге бара появился ботаник с Севой. Они реально были вымотаны и, тихо поприветствовав присутствующих, направились к стойке бара, ставя на него довольно большой контейнер. Бармен приоткрыл крышку и тут же ее захлопнул.
«Вы где это взяли?» – прошептал он. «Места знать надо», –
также шепотом ответил Сева, и его лицо расплылось в довольной улыбке. Ходка была тяжелая, пришлось путать следы, потому что ботаник настаивал, что в зоне и так слишком много трупов. Однако, когда им все-таки не удалось оторваться от грешников, ботаник вывел их на одну из своих ловушек, и трое маньяков убедились, что попадание в трамплин для человека смертельно. Остальные сообразили, что подобные ловушки чаще всего используют только один человек, тем более шлем уж больно необычен у одного из преследуемых. Оглашая округу проклятиями, развернулись назад. Теперь же перед барменом лежал полный контейнер самых элитных артефактов, а это предвещало серьезнейший барыш. Пока Сева предавался воспоминаниям о ходке, в зал вышла Настя, чтобы подать сидевшим в углу долговцам борщ, и встретилась взглядом с ботаником. Заметив это, бармен начал перемещаться к выходу из-за стойки, чтобы в случае чего успеть перехватить ее. Мало чего у девчонки в голове щелкнет при виде причины смерти ее матери. Предусмотрительность бармена оказалась напрасной. Постояв так секунд 5, Настя опустила глаза и, отнеся борщ клиентам, подошла к ботанику. «Привет!» Ее голос подрагивал, заблестели глаза, готовые в любую секунду уронить слезу. «Я много думала о случившемся». Она запнулась буквально на пару секунд, шмыгнула носом и продолжила. «Мы можем по-разному прожить нашу жизнь, быть хорошими, плохими, это не важно. Но несмотря на все, что натворила моя мама, она все же умерла человеком. Может... Да не может, а точно, что за это пришлось заплатить слишком дорого. Но все же ты помог ей вернуться. Ты помог ей снова стать человеком. Хоть тебе для этого и пришлось ее убить». Она снова шмыгнула носом и была готова разреветься в голос, но держалась. Она смотрела прямо в глаза ботанику. По щекам текли слезы, но она продолжала. «Прости ее. И большое тебе спасибо от меня». Она взяла ботаника за голову и поцеловала в щеку, засмущалась, поджала губы и, уже заскочив в подсобку, крикнула: «А стоматолога я тебе все равно не прощу!» Ботаник откровенно оторопел, а услышав про стоматолога, аж прихрюкнул. Кто-то из присутствующих свистнул и начал аплодировать, но тут же получил подзатыльник от соседа и угомонился, бубня что-то себе под нос. Замешательство длилось недолго. Бармен дал распоряжение Гарику, и они с Севой затащили контейнер внутрь подсобных помещений. А бот уже вручал бармену листок с очередным списком заказа. Пока бармен изучал список, бот пальцем потер десну на месте выбитых 10 дней назад зубов. Ведь девчонка права, зубника тут днем с огнем не найдешь. На следующий день бот встал пораньше и, никому ничего не сказав, взял свой плащ, который, по его словам, был особенным, и направился в сторону Темной долины. В лагере бандитов был бывший стоматолог. Как договориться с ним или с его шефом, ботаник пока не знал и сильно надеялся на весомые аргументы казначейских билетов. Деньги – лучший переводчик при разговоре с гопниками. Двигаясь к административному зданию, в котором располагалась база бандитов, бот машинально запоминал расположение аномалий, устроил небольшую ловушку, при помощи веревки и системы блоков приподнял корневую сторону дерева, передвинул на метр, подсунул под него вертикальную ветку, растянул тонкий шнур поперек предполагаемого маршрута отступления. Теперь, дернув шнур, выскочит ветка, едва-едва удерживающая ствол дерева. Тот посунется по корню и сползет как раз в карусель. Прихваченный каруселью, корень начнет вращаться, а верхушка дерева своими ветками, как метлой, сметет любого, кто будет находиться на предполагаемой тропе. Подходя ближе к лагерю, бот углядел жарку, немного задумался и вернулся к гниющему КамАЗу. Подняв и прокатив десяток метров валяющийся рядом с КамАЗом скат, бот установил его таким образом, что стоило его немного подтолкнуть, как скат начал бы катиться. Тщательно выверив направление, ботаник направил скат прямо на жарку. По его задумке, проскочив жарку, скат вспыхнет и дальше, набирая скорость, помчится вниз по склону, как раз в ту сторону, откуда должны будут появиться преследователи. Остается их только спровоцировать именно на этот маршрут. Но с этим проблем нет. Бандиты хоть и не отличаются большим умом, но в карусель они не полезут, а ее видимость бот решил создать на втором возможном маршруте. Он тщательно вырвал траву в виде колец, как раз так, как она обычно вырывается из земли под каруселью. Для большей наглядности ботаник аккуратно посыпал проплешины блестками, которые носил с собой как раз для таких целей. И теперь круги на земле хоть и не бросались в глаза, но были хорошо заметны. Осталось только либо договориться, либо смыться. Это уже по обстоятельствам. Подходя к главному входу, ботаник перевернул рычаг на шлеме, и боковые зеркальные пластины сместились ближе к затылку и сдвинулись вплотную к шлему. Он решил не травмировать интеллект бандитов слишком необычной амуницией, накинул на голову капюшон. Уже возле самых ворот ботаника окликнули. «И куда это ты, мил человек, прешься?» «Мне к патрону вашему надо». Ботаник продолжал крутить головой, будто не видел сидящего в тени дверного проема ближайшего здания мужика. «И что тебе за дело до нашего патрона?» Голос из-за воротного столба тоже не был большим сюрпризом. Ботаник заметил тень стоящего бандита, когда проходил в ворота. «Ну так у меня дело к патрону, а не к вам». Ботаник сделал 3 шага вперед. Миновал линию ворот, все так же изображая саму наивность, не знающую, где находятся те, с кем он разговаривает. Из-за столба снова спросили. «А вот если я сейчас тебе стрельну в зад, может, поразговорчивее станешь?»
«Я только поговорить хотел с вашим шефом, и мне кажется, он будет совсем не рад, узнав, что ты стрельнул в человека, который ему выгодное дело хотел предложить».
«Ой, ну не надо. Тут каждый второй треплется, что у него дело великое, а я потом по шее получаю за то, что дурник шефу привел».
«Не, что за дело, я тебе все равно не скажу. А вот что я не дурак, ты это сейчас сам проверишь».
Произнося первое слово, ботаник потянул кронштейн внутрь рукава. Внутри плаща беззвучно раздвинулись кронштейны, и сидевший в дверном проеме мужчина непроизвольно открыл рот, но звука не издал. Ему в грудь уперся красный луч лазерного прицела, который был установлен на укороченном варианте XM8. Ботаник присел на корточки и вышел из стоящего как вигвам плаща и, не сводя оружие с бандита, начал к нему приближаться.
«И как же ты мне докажешь, что ты не дурень?» — продолжал разговаривать со стоящим плащом бандит из-за столба.
Тем временем ботаник уже достиг дверного проема, который загораживал плащ, и стоящий на улице часовой не видел происходящего. Держа в одной руке XM8, второй взял с колен поднявшего вверх руки бандита MP5 и жестом показал, чтобы тот сдал назад. Тот начал пятиться, все еще не веря в происходящее, а ботаник, миновав дверной проем, не сводя красную точку с груди бандита, скрылся за стеной и встал на ноги, показывая стволом, чтобы бандит тоже поднимался. Подтащив бандита к себе и спрятавшись за ним, бот уже крикнул.
«Так дурни обычно прячутся за столбами и с плащами разговаривают».
Бандиту потребовалось несколько секунд на то, чтобы понять, что это именно его сейчас назвали дурнем. Выйдя из-за укрытия и сделав несколько шагов в сторону, чтобы на линии огня не оказалась дверь, в тени которой прятался его напарник, бандит дал короткую очередь в спину, и плащ упал на землю, давая увидеть, что его владельца и след простыл. Ошарашенный бандит перевел взгляд на напарника и начал разводить руки в стороны. Из-за головы напарника выглядывал чей-то шлем.
Из-под мышки торчал ствол какого-то автомата, а едва заметный луч лазерного прицела теперь упирался ему в грудь. Разведя руки, он бросил свой пистолет-пулемет и сделал шаг в сторону. Бот сделал шаг назад, свободной рукой вытащил из специального контейнера на поясе микроинъектор и сделал укол бандиту, за которым прятался. Тот вздрогнул, зашатался и начал опускаться на пол. Стоявший возле ворот бандит оторопел. Ботаник же, видя выпученные глаза, решил его успокоить. «Это снотворное. Через пару-тройку часов очнется». Поманил бандита к себе, и тот, нехотя, косясь на лежащего на полу напарника, начал приближаться. Ботаник присел возле тела, достал из своего кармана несколько купюр и сунул их в карман лежащего, поднялся и сделал несколько шагов внутрь помещения, давая войти уже подошедшему к дверям бандиту. «Это вам в качестве моральной компенсации. А теперь, будь ласков, приведи сюда своего шефа».
«А если он не захочет?»
«Ну, тогда вам придется обоим рассказывать ему, как вы пост профукали и оружие потеряли». Бандит задумался. С одной стороны, практически халявные деньги. С другой, неприятности за потерю оружия. Но это еще можно пережить. А вот за потерянный пост...
«Давай я лучше тебя к патрону отведу».
«Ну я что? Так на идиота похож. Внутри ты кипиш поднимешь. А отбиться даже от десятка твоих дружков у меня вряд ли получится. Так что веди его сюда».
Бандит ушел, а ботаник, осмотревшись, оттащил спящего в угол комнаты, усадил его на кучу матрасов и, сбегав на улицу, одел на него свой плащ, надвинув на голову капюшон. Занимаясь этим, бот про себя повторял слова из одной сказки. «Бабушка, бабушка, отчего у тебя такие большие глаза? Бабушка, бабушка, отчего у тебя такие большие уши? Бабушка, бабушка, отчего у тебя такая тяжелая задница?» Бот, конечно, понимал, что человек, находясь в сознании, весит столько же, сколько и в отключке, но человек без сознания всегда казался тяжелее. Управившись с декорацией, бот вышел в другую комнату и, взяв в руку дымовую гранату, вытащил чеку. Ждать пришлось недолго. Буквально через 5 минут он услышал, как к зданию приближается группа из 4-5 человек. По голосу он узнал одного из часовых, которого он послал за шефом, а человек, который ему отвечал, имел довольно гулкий голос, видимо, он был довольно плотного телосложения. Значит, не зря местному авторитету дали кличку Боров. Дождавшись шагов внутри соседней комнаты и услышав:
«Если ты зря нас сюда вызвал, ты сдохнешь прямо здесь!»
Ботаник беззвучно вышел за спину стоявшим и целящимся в человека в плаще бандитам. Бот безошибочно определил, кто из бандитов Боров, и, уперев ему в затылок ствол своего автомата, взял его за воротник плаща и тихонько потянул назад. Тем временем долговязый не выдержал и, подойдя ближе, пнул ногой сидящего на матрасах. Тот ватой завалился на бок и сполз на пол. Бандиты оглянулись на шефа, который теперь стоял в углу комнаты с высоко поднятыми руками, и оторопели. Боров процедил сквозь зубы:
«Я вас, суки недоделанные, с дерьмом смешаю! Так лыжануться! Это вообще ни в какие ворота не лезет!»
«Так, ребятки, ложим стволы на пол и выходим. А мы пройдемся и поговорим немного», — подал голос ботаник. Ребятки нехотя начали разоружаться. Их шеф снова заговорил:
«Да быстрее, быстрее, у меня уже руки затекли!»
Прикрываясь Боровым, ботаник вдоль стены приблизился к двери на улицу и все так же задом вышел через ворота. Перевел боковые зеркала шлема в раскрытое состояние и, развернув Борова так, чтобы тот теперь шел впереди, начал его уводить от ворот вдоль забора. Зайдя за угол забора и пройдя еще немного, бот начал разговор.
«Ты, конечно, извини, но мне нужна была аудиенция, которую получить у тебя не так уж и просто. Буду краток. У тебя на базе есть живодер, так?»
Боров нехотя подтвердил:
«Ну да, есть такой.
Он вроде как сел за аферы с золотом, но это не важно. Он ведь зубной техник, не так ли?»
«Ну, лечил вроде как», — Боров ухмыльнулся. «Этот кипиш от того, что у тебя зубики разболелись?»
«Ну, можно сказать и так».
«Ну ты даешь! Хотя, может, ты и прав. Когда зубы болят, тут можно и к черту на рога залезть, не то что на стену. Ладно, опусти ствол и поговорим нормально».
Бот закинул автомат за спину и, дождавшись, пока Боров повернется, внимательно посмотрел ему в глаза.
Глаза тоже улыбались. Улыбались не деланно, а скорее сочувственно.
«Ух ты, какая у тебя шапка интересная!»
Боров рассматривал шлем ботаника.
«А это что такое?»
«Это зеркала, и я прекрасно вижу, что из-за забора уже пару раз кто-то выглянул. Как только оттуда покажется ствол, я выстрелю тебе в живот».
Бот снова взял Борова под прицел.
Боров вытянул шею и, смотря через плечо стоявшего спиной к тому самому углу забора ботаника, заметил, как чья-то голова высунулась и тут же спряталась.
«Хитер, хитер!»
— сказал Боров, а затем закричал.
«Эй, вы, гребаные разведчики! Вы засветились! Валите отсюда! Я тут с паре перетру кое-что и вернусь!»
«Правильная реакция», — похвалил бот. «Ну так что с зубником делать-то будем?»
«А что ты предлагаешь?»
«Я предлагаю тебе немного подзаработать. Конечно, зубную боль можно и артефактами снимать, но вот лечить-то зубики в этих краях некому...»
Боров хмыкнул и задумался. «Парниша-то дело говорит. Реально, некому».
«Ну так это ж надо инструмент, кресло, бурмашина. Не плоскогубцами же он зубы рвать будет».
«Было бы желание». «Ну так что? Я достаю все необходимое. Он мне и еще одному человеку делает зубы, и вы получаете готовый бизнес». Бот слегка наклонил голову.
«А тебя случайно не ботаником кличут?»
«Кличут».
«Я так почему-то и подумал. Такие идеи должны приходить совсем необычному пацану». «Наслышан, наслышан». «Чисто ради интереса. Идя сюда, ловушек наделал?»
Боров поглядел в сторону свалки, как бы пытаясь увидеть, где могут быть ловушки.
«Разумеется. Мало ли, как оно повернется.
Говорят, ты с Норовом?» Бот улыбнулся, но улыбку не было видно из-за стекла шлема.
«Ну так что, договорились?»
Боров было собрался полезть во внутренний карман, но ствол автомата замедлил его порыв, и он медленно приоткрыл полу плаща, показывая, что под ней нет оружия. Снова улыбнулся.
«Ишь, настороженный какой! Я же сказал, пошел реальный базар, так что пушку-то прибери!»
С этими словами Боров достал из внутреннего кармана небольшую радиостанцию и проговорил в нее.
«Пришлите ко мне живодера, есть базар!»
«Шесть сек!»
— сказала радиостанция, и Боров спрятал ее в карман. Ботаник локтем отодвинул автомат за спину, но так, чтобы не слишком медленно его вернуть назад. Боров полез снова в карман, на этот раз медленно, демонстративно. Достал пачку сигарет и предложил ботанику. Тот отказался.
«Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет», — сказал Боров, прикуривая. «Ну а водочку-то попиваешь?»
«Не, только пиво, и то изредка».
«Отчего так?»
«Да так, скажем, религия не позволяет».
«Сектант, что ли?»
Боров удивленно поднял брови.
«Не, своя личная философия».
«Ну-ну». «Э, дурень! Он тебя видит, так что за точку спрячь, бо обоих похоронишь!»
Боров обеспокоенно смотрел одним глазом через плечо ботаника на приближающегося живодера, а вторым — на вытаскиваемый ботаником из-за пазухи через расстегнутую возле ремня пуговку пистолет. Причем подходящий сзади бандит даже и не подозревал, что бот что-то делает руками.
«Да я так, думал...»
— начал было оправдываться живодер.
«Ты не думай, сказано было, есть базар, значит, есть базар. Да зубы-то ремонтировать не разучился?»
Живодер уже подошел достаточно близко, и ботаник, не делая никаких движений головой, начал рассматривать зубных дел мастера.
Чё? А зубы? Да чё там учиться? Наливай да пей!»
Худощавый мужчина, чуть выше среднего роста, ухмыльнулся.
«Так!»
— Боров нахмурился.
«У тебя серьезно спрашивают. Зубы сможешь ремонтировать?»
Видя серьезность разговора, мужичок вытянулся и посерьезнел.
«Так это... инструмент нужен, препараты, там материал для пломб, ну и кресло желательно. Хотя если кто-то прижмет к земле, то можно и на земле».
Бот повернулся к говорившему. «Если тебе все это предоставить, ты сможешь всем этим пользоваться?»
«Ну да, смогу. Только где это взять? А это уже не твоя забота. Все, ступай!»
Боров жестом указал, чтобы живодер убирался, и тот немедленно направился назад. «Ну так что, по рукам? С меня кресло и инструмент. С него», — ботаник жестом показал на удаляющуюся фигуру, — «ремонт зубов двум персонажам. Идет?»
«А давай попробуем!»
— Боров пожал протянутую руку. Осталось решить вопрос, где это все установить? Ботаник не спешил отпускать руку Борова.
«Да у нас что-то как-то...»
Боров теперь и сам не спешил отпускать руку ботаника. Один немаловажный вопрос остался нерешенным. «На Янове нейтральная территория. Там и долг, и свобода в одном здании сосуществуют. А рядом дом есть пустующий. Как?» Ботаник слегка наклонил голову.
«Ой, отлично! Там кореш мой козырует. И погонял у него подходящий. Валет! Ну так он за доктором и будет присматривать. Договорились!»
Боров еще раз качнул руку в рукопожатии. «Договорились!» Ботаник отпустил руку Борова. «Ну, бывай. Как будет все готово, сообщу». Ботаник направился в сторону свалки, а Боров к воротам, бросив вслед.
«Бывай!»
И уже гораздо тише, разговаривая сам с собой.
«О, придумал! Зубной кабинет!» «А че? В принципе, должно дело пойти. Должно».
Уже к вечеру ботаник вернулся в бар и, сняв комнату с двумя кроватями, пошел искать Севу. У ближайшего костра подвыпивший сталкер травил очередную историю похода до Припяти, а народ слушал внимательно, но улыбаясь. Подтрунивать над Севой никто не решался, уж больно крепок был удар у Севы. Но и воспринимать его истории тоже никто не мог серьезно, уж слишком они казались невероятными. Но Сева не врал. Он рассказывал то, что видел, совершая набеги с ботаником в сторону Припяти. А видел он уже очень много. И железных скалопендр размером с легковую машину, и любящих греться на бетонных просторах могильника севернее самой Припяти. Видел и сирен, колонии бактерий, внушающих самые приятные воспоминания, и пока ты тешишься ими, пожирающих твою плоть заживо. Видел и резина хвоста, ящерицу величиной с собаку, но способный хвостом сломать позвоночник кровососу. Каждый раз, когда ботаник находил Севу в компании подобных слушателей, он просил подтвердить его слова, и каждый раз ботаник уклончиво замечал, что они все равно не поверят. Увидев ботаника, Сева уже было хотел открыть рот, но бот опередил его. «Пошли спать, завтра рано выходить и идти далеко». Сева взбодрился.
«Куда идем?»
«К зубнику». Сталкеры захихикали, развивая мысли о том, что лучше сходить к язнику, чтобы язык кое-кому укоротить. Сева уже начал закипать, но ботаник его утащил с собой, так и не дав выяснить, чья это была идея с языком. Утром бот поднял Севу рано и начал объяснять, что ходка пустая. Туда идти придется груженными, но не сильно. А вот оттуда придется тащить довольно тяжелый кусок железа. И скорее всего таких ходок придется делать две. Сева молча выслушал, отхлебывая чай, и только и сказал, что если надо, значит надо. Однако если вдруг возникнет необходимость в надо для него, чтобы ботаник не отмазывался, мол, пустое это. На то мы порешили. Сборы были недолгими. Бот подхватил еще пару дней назад приготовленный вещмешок, передав Севе точно такой же, и они двинулись. Выброс намечался ночью, и приходилось поторапливаться. Дорога предстояла до Припяти. Оставляя Янов далеко на западе, миновали болото, покормили химеру. Та, натоптав площадку из камыша, улеглась ждать ходоков обратно, желая получить еще порцию жареного мяса. Сталкерам повезло. В санатории они нашли то, что искал ботаник, а именно стоматологический кабинет. Переждав выброс в подвале и на следующее утро разобрав кресло на две части, долго спорили, нужно ли его тащить сразу или же лучше сделать две ходки. В конце концов, Сева убедил ботаника, что он понесет более неудобные основания, ну а лежак уж нести ботанику. Сначала порывались некоторое время катить на медицинской каталке, но слишком громкий звук от подобного транспорта отмел порыв немного облегчить себе жизнь. Набив рюкзаки порошками в герметичной стеклянной таре, сталкеры отправились в обратный путь. Приближаясь к танцплощадке, решили взять ближе к гаражам. Судя по звукам, на площадке тренировались монолитовцы в рукопашном бою. Они шли по пролеску медленно, стараясь не издавать ни звука, и у них это получалось. Как неожиданно, прямо на них выскочил монолитовец и начал расстегивать брюки. Он уже полноценно справлял маленькую нужду, когда увидел двух сталкеров, тащащих на себе стоматологическое кресло со всеми бормашинами, прожектором и даже основанием. Они стояли, не двигаясь, и смотрели друг на друга. Сталкеры не двигались, боясь привлечь внимание остальных, а монолитовец реально не верил своим глазам. Наконец он застегнул штаны, покрутил пальцем у виска и, не проронив ни звука, скрылся. Еще немного постояв, Приготовив оружие, Бот и Сева решили, что их действительно приняли за идиотов, и двинулись дальше. Химера тщательно обнюхала поклажу, пару раз фыркнула и, потеряв к ней интерес, направилась на другую сторону болота, показывая дорогу. Уставшие, вымотанные, далеко за полночь поклонники медицины поставили свой груз в пустующем здании возле здания станции Янов. Узнав у гавайца номер ПДА Валета, ботаник отбил ему СМС: «Пришли кого-нибудь на Янов покараулить хабар Борова». Сторожа ждали к утру, но он, точнее они, появились через пару часов. Два бритоголовых громилы, войдя на станцию, начали расспрашивать, кто писал Валету, и, найдя ботаника, собирающего кресло, уже собирались устроить мордобой за неудачную шутку. Но передернутый затвор стоящего в тени и невидимого Севы успокоил гопников. После небольшой переписки с Валетом и Боровым реальные пацаны извинились и уселись охранять хабар. Через неделю заработала бормашина. Уж слишком долго она стояла без дела. Через две доставили необходимые препараты, поскольку большинство из принесенного из Припяти оказалось просроченным. Ну а еще через пару дней ботанику вставили зубы. Бот решил первым попробовать на себе мастерство новоявленного доктора, и на это пришел полюбоваться сам Боров. После вставки моста, заменяющего два зуба, Бот довольно долго смотрел на себя в зеркало, как Боров неожиданно спросил:
«А это что за ключ?»
«Я не знаю, он внутри основания кресла был заклинен. Еле вытащил». Бот еще раз оскалился, рассматривая работу доктора.
«Он тебе нужен?»
Боров вертел в руках бирку с надписью «Х-18». «Да нет. А тебе зачем?» – отозвался ботаник.
«Ну, я же как-никак медвежатник. А ключик довольно забавный. Самое место в коллекции».
«Ну, забирай». Бот повернулся к живодеру и, пожимая ему руку, сказал: «Хорошая работа. Практически как родные. Скоро второго персонажа приведу, и будем квиты».
«Да хоть сейчас приводи»,
— отозвался отошедший к окну Боров, продолжая рассматривать ключ. Через пару дней удалось уговорить Настю прогуляться на Янов. Она, конечно, отказывалась, но совместно с барменом и Севой ее удалось убедить в необходимости данной процедуры. После прогулки на Янов они стали чаще вместе гулять. Конечно же, пошли слухи, но Бот для себя решил сразу и сразу же об этом сказал. Он будет относиться к ней как к дочери, поскольку и по возрасту, и по обстоятельствам он чувствует себя именно так. Настя злилась на него за это, но была рада и этому. Они подолгу разговаривали, и хотя философия ботаника Насти была поначалу даже страшновата, но вскоре она ее начала понимать. Понимать, что это не только умный, но еще и довольно открытый человек. Так незаметно прошло 4 месяца. Бот с Севой частенько пропадали в зоне, а она их ждала и была уверена, что вернутся оба целыми и невредимыми. Она уже практически смирилась с мыслью, что Бот, хоть и мужчина ее мечты, но это не ее мужчина, и начала потихоньку принимать непрекращающееся ухаживание Севы. Но распутать клубок женских чувств было не суждено. Бот собрал самых опытных сталкеров в баре, и, находясь на кухне, она слышала каждое его слово –